Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений первой подготовительной недели Великого Поста. Ну, как всегда, больная тема в наше феминистское время – роль женщины в христианстве, роль женщины в церкви. И вот следующая неделя нам дает достаточно пищи для размышлений, в чем же это такая вот особенная роль женщины. Мы будем вспоминать святую благоверную княгиню Анну Новгородскую 23 февраля и преподобных Мартиниана Зою и Фатинью, она же Светлана, 26 февраля. Ну, что касается Анны Новгородской, это поистине такая, применительно к женщине, не скажешь фундаментальная фигура, но просто это уникальная женщина, поскольку она была всем. Она была соратницей в воинских подвигах мужа, она была соратницей в его дипломатических подвигах, она помогала ему править. А казалось бы, в общем, женщина-то, она даже и не русская. Имя Анна она получила уже в самом конце жизни, когда приняла монашеский постриг. А крещена же она была, она дочка шведского короля. В крещении в православном она приняла имя святой великомученицы Ирины. Под этим именем прожила большую часть своей жизни как супруга Ярослава Мудрого. И удивительно в этой женщине было все, включая то, что она была основательницей первого женского монастыря, в который впервые получили возможность жены бояр и князей после смерти своих мужей вот, отдать оставшуюся часть жизни служению Богу. Но она настолько была уникальной, что даже святитель Иларион в своем знаменитом слове о законе и благодати писал Владимиру Киевскому святому: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют имя Христово». То есть до какой степени эта женщина определяла многое в ту эпоху, когда были такие титаны-мужчины рядом.
Мне кажется, что как раз именно о ней и надо говорить, когда мы говорим о том, что неправильно в феминизме. Действительно, у нее был целый веер деятельности, включая дипломатию, хозяйственную, организаторские, административные какие-то вещи, и 9 человек детей. Мы знаем, что 6 сыновей, сыновья в княжеских семьях воспитывались там до 3-4 лет на женской половине, потом их забирали в мужскую половину, и они уже там воевали, стреляли, махали мечом, может быть, пока маленьким, деревянным. Вот, но 3 дочери — это тоже очень много. И вот она успевала все. Понимаете, в ее житии нет противопоставления быть матерью и реализовывать себя в чем-то еще. Мне кажется, что это очень хороший пример, потому что часто сейчас говорят вот или-или, нет, совсем не так. И если не получается, если скорбно, если хочется чего-то еще, ну, надо ей помолиться, ей просто надо попросить ее помощи, как все это совместить, как сделать, чтобы все это было во славу Божию и все было спасительно.
Да, но вот удивительные все-таки жены были у наших великих князей, которые церковь признала и их мужей святыми благоверными князьями, и, конечно, их удивительных жен.
Да, у нас есть тексты Ярослава Мудрого, его прощальное слово, и мы понимаем, что это писал праведный человек, что он совершенно справедливо причислен к лику святых. Анна закончила жизнь в монастыре.
Что это был первый великокняжеский постриг вообще в истории
да,
Руси.
Что это значит? Это ведь не просто основание какой-то красивой традиции. Это значит, что человек к этому готовился, он к этому шел. Он должен был выполнить свои земные обязанности, да, вырастить детей. Князь должен был понять, кто после него будет править, воспитать и приготовить этого человека, и потом уже заняться своей душой так, чтобы ничто не отвлекало. То есть для них уход в монастырь был совершенно естественным окончанием, завершением, скажем так, огромной христианской жизни и труда в течение всей этой жизни.
Но вот рассказ о следующих святых, преподобном Мартиниане, Зое и Фатинии, он удивительный. Это древняя церковь, это IV век. Мартиниан был одним из первых отшельников, который, спасаясь от язычников, 25 лет прожил в пустыне. Но вот удивительная эта история про этих двух женщин в его жизни, она, конечно, первый сюжет, он даже так, как-то нашел отклик в литературе, и, скажем, у того же Льва Толстого повесть «Отец Сергий» в чем-то перекликается с этим сюжетом, когда женщина пониженной социальной ответственности Зоя пришла вот попробовать искусить этого знаменитого отшельника, и он, чтобы не поддаться искушению, вышел из кельи и встал босыми ногами на непогасшие угли костра. И настолько это потрясло эту женщину, что, собственно говоря, по его совету она отправилась в монастырь и, собственно, в монастыре и закончила жизнь. Но это один сюжет. А вот второй сюжет, он вообще потрясающий. Ну, обжегшись вот на таком искушении, Мартиниан решил усилить свое уединение и поплыл на необитаемый остров, небольшой островок, договорился, что какой-то человек будет ему воду и хлеб периодически туда на лодке переправлять, и довольно долго жил там, никто его не беспокоил, пока с разбитого корабля не прибило к этому берегу вот эту вот несчастную Фатинию. А у нее, по-видимому, не было никаких этих неблагочестивых намерений, но просто спасаясь после кораблекрушения, куда уж прибило, туда прибило. И наученный горьким опытом отшельник оставил ей и воду, и хлеб, все, что у него было, сам вплавь отправился уже на большую землю и, собственно, больше уже отшельничеством не пытался заниматься, а принялся странствовать и через 2 года скончался. Но удивительно, что эта женщина осталась на этом острове. Вот как ее туда принесло по Божьей воле, по-видимому, так она поняла, что это воля Божья о ней, и с помощью того же самого человека, который возил воду и хлеб ее предшественнику на этом острове, вот она осталась, собственно, как Мария Египетская, она осталась в этой пустыне на этом острове. Совершенно удивительное житие и не до конца понятное.
Вы знаете, исцелить грех другого человека можно только, если ты его не осуждаешь. По крайней мере, помочь ему. И если в Палестине монашество только зарождается в это время, надо еще несколько десятилетий, чтобы оно оформилось в такие структурированные какие-то монашеские общины, то в Египте в это время оно уже процветает. Да, это уже время Антония Великого, обоих Макариев. Так вот, в египетском монашестве сюжет о спасении блудницы, он достаточно распространен. Мы можем вспомнить, если мне не изменяет память, преподобного Пимена Великого, который покупает ночь блуднице за деньги, которые он выручил с продажи корзин, и просто начинает рядом с ней молиться. И это приводит ее в такое покаяние, что она спасается, да, и уходит, и основывает монастырь. Мы знаем, например, преподобного Виталия Иерусалимского, который принес в жертву этому служению своему вообще свою честь, потому что весь город почитал его как за монаха-блудника. А он на самом деле спасал одну за другой блудниц. Иоанн Кулов пришел к воспитаннице, девочке, которая воспиталась при монастырях, потом стала знаменитой прославленной блудницей. То есть в этом нет отвержения. Ты скверна, ты отойди от меня, ты проклят, я тебя не коснусь. Как это часто бывает с нами, и как это слышится особенно ярко в неделю о мытаре и фарисее, да? Потому что я не такой, как прочие человецы или вот этот мытарь. Понимаете? А, Господи, это ужас какой происходит с этой душой. Она погибнет. Я пойду ее спасу. Во-первых, нужно иметь преодоленную в себе блудную страсть полностью с собой в этом вопросе владеть, чтобы не рисковать. А во-вторых, какую нужно иметь любовь и полное отсутствие осуждения. И вот мне кажется, что две эти женщины, которые стали святыми, они смогли это, потому что Мартиньян их не осуждал. Понимаете, он же не ее в костер поставил, да? Он сам встал, понимаете, он ее не осуждал. И в этом была великая любовь. В этом, может быть, это еще одна такая путеводная звезда для нас великим постом, что чем бы мы ни занимались, давайте мы не будем другого человека осуждать. Может быть, это даже важнее, чем строго соблюдать пост в пище. Вот давайте воздерживаться от осуждения. Это и мы не согрешим, и другому человеку поможем.
Но все-таки давайте вернемся к подвигу вот этой женщины Фатинии, которая у нас зовут Светланой. Все-таки понять, что произошло с Зоей, вот эту метаморфозу ее, легче, потому что есть аналоги. Но вот Фатиния, она же не блудница, она просто женщина, которая попала в критическую ситуацию. Вот кораблекрушение, вот ее там на каком-то обломке вынесло на этот остров. И, собственно, Мартиньян ведь ничего не успел. Он просто уплыл, оставив ее там. Ее воля была, когда приплыл этот вот человек, который обычно привозил воду и хлеб, она могла его попросить вернуть ее тоже на большую землю, и, собственно, это трагическое приключение в ее жизни на этом бы закончилось. Что произошло? Что вообще могло произойти с человеком, вот, переломившей вот так радикально ее судьбу?
Наверное, душа ее была рада остаться одной в молитве. Видимо, в ней была жажда подвижничества. Это было достаточно распространено тогда. Это уже конец IV века. 25 лет прошло с первого искушения Мартиньяна. Вот. И действительно, она захотела бы вернулась на землю. Хотя девица в чужом городе, не имеющая ничего на своих руках, помните, она в результате кораблекрушения туда попала.
Да.
Это очень рискованный путь. Но, видимо, ей Господь открыл свою волю, и она приняла это с радостью, это отшельничество. Слава Богу.
Ну вот, смотрите, формулировка «Господь ей открыл свою волю». Как часто мы хотим, чтобы нам Господь открыл свою волю, но далеко не всегда мы готовы эту волю выполнить.
Поэтому много раз за день по повелению нашего Божественного Учителя мы повторяем «Да будет воля Твоя, яко на небеси, да, и на земле». То есть, а земля — это я, Адам, переводится «земля». Вот то, чтобы, Господи, и во мне бы Твою волю совершать, а не свою. Это, да, себя надо исправить. Видимо, Фатине умела это делать. Любо ей было одиночество в молитве, понимаете, если она причислена к лику святых.
Я потому на этом заостряю внимание, что все-таки мы находимся как раз в первой недели подготовительной к Великому посту. И не случайно Минея, вот все эти святые, которых мы вспоминаем на этой неделе, они тоже как бы нас направляют именно в эту сторону, помогают перенастроить наше внутреннее ощущение и самих себя, и того, что происходит вокруг нас.
Да, конечно. Мы смотрим, как Мартиньян боролся со своими грехами. На что он был готов для того, чтобы это преодолеть. Такая беспощадность к себе в подвижничестве. Нам хотя бы сотую долю этой решимости. Господи, укрепи нашу волю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программы «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений первой подготовительной седмицы перед Великим постом. Мы уже достаточно долго говорим о том, что нас настраивает на переломление вот этого нашего внутреннего устремления. И, в частности, всё-таки монашеский пример, если исходить из формулировки преподобного Иоанна Лествичника, «Монахи — это свет для мирян», вот мы все больше и больше вспоминаем святых иноков. И на этой неделе мы будем вспоминать преподобного Дмитрия Прилуцкого 24 февраля и равноапостольного Кирилла, учителя Славенского 27 февраля. Вот очень интересно, почему Церковь не только вспоминает святых братьев, равноапостольных Кирилла и Мефодия вместе, но и отдельно каждого из них в отдельный день вспоминает как бы сугубо. Почему это так необходимо?
Может быть, в этом есть какая-то правда, потому что существенная часть их подвига прошла вместе, но существенная прошла и раздельно. Кирилл умер значительно раньше своего брата Мефодия. У него была еще целая огромная жизнь в сане епископа Моравских земель. Заключения, споры, радости, победы, поражения. Вот поэтому, наверное, рассмотреть и отдельных подвиг тоже надо.
Но что касается вот как раз святителя Кирилла, он ведь, собственно, и есть главный создатель этой самой славянской азбуки, универсальной азбуки. Вообще, мне кажется, недостаточно мы понимаем, что он сделал, потому что создать... практически сконструировать язык, не просто язык общения, не просто язык, на который можно перевести священные тексты, а это еще и литургический язык, это язык и богослужения, и богослужебного творчества. То есть понять вообще, что он сделал, не всегда даже получается, не вмещает, собственный разум не вмещает.
При этом тот письменный язык, который он создал, универсален для всех славянских народов. В этом еще поразительная его черта. Мне кажется, что святой преподобный равноапостольный Кирилл, он столько смог, потому что в отличие от своих моравских, там, болгарских, затем русских последователей, он обладал всей полнотой, в том числе и эллинской культуры. Он, как известно, похоронен в храме в Риме Сан-Климента, посвященном Клименту Папы Римского. По житию мы знаем, что он участвовал в обретении его мощей в Крыму, и поэтому то, что он там захоронен, это логично. И вот сам по себе этот храм, он очень интересен. Есть храм со знаменитой мозаикой, которая сохранилась, если я не путаюсь, наверное, это 9 век. Есть под ним более древний храм, а под ним есть еще храм Митры, вот раскопанный. И взять из предыдущих культур и эпох все, что, как инструментарий, все, что может помочь тебе, вот всю эту образованность, вот это интеллектуальное богатство, он смог. И именно поэтому он с братом, но в основном он, да, это в основном его труд, он смог создать этот удивительный язык.
Само почитание мощей. Вот смотрите, мы уже вспоминали обретение мощей святителя Тихона, патриарха московского. Мы говорим о том, что вот мощи святителя Кирилла покоятся в Риме. Что лежит в самой вот основе, в чем природа этого нашего тяготения поклониться мощам, приложиться к мощам? Вот это же какая-то сердечная потребность. Ведь посмотрите, мы приезжаем в Троице-Сергиеву лавру, и это удивительное ощущение, когда ты стоишь в этой очереди, подойти, просто вот поклониться, встать на колени, приложиться. Это потребность души, но откуда она берется?
Она берется из богословия православного, которое утверждает, что человек целен, он и телесен, и духовен одновременно. И дух человека без тела — это не весь человек. Более того, православное богословие утверждает, что тело тоже участвует в том, что называется образ Божий в человеке. Вот мы можем вспомнить великого богослова Иоанна Дамаскина, автора точного изложения православной веры, у которого ни одно слово просто так не употребляется, и вспомнить его знаменитые заупокойные стихиры, которые поются на погребении каждого православного христианина. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную». Что мы видим во гробе? Мы видим увядающее тело, тело человека, уже, которое начинает разлагаться, уже начинает разрушаться. Да? И вот эта красота по образу Божию создана. Это утверждает величайший богослов. Поэтому тело человека свято, тело человека — это храм. Апостол Павел так и говорит, что это храм, в котором живет Дух Святой, разве вы не знаете? И тело человека будет участвовать в воскресении. И неким предвкушением вот этого участия, освящения телесности человека является нетление мощей, как символ победы над смертью, в том числе и телесной победы, как предвосхищение тому, что мы воскреснем телесно. Вот весь полностью человек.
А в чем же тогда смысл вот древнего монашеского отношения к собственному погребению? Ведь мы знаем, что в древних монастырях, собственно, никаких захоронений нету, остались одни черепа монахов. И вот на Афоне, в древних монастырях, которые еще сохранились на Ближнем Востоке...
Знаете, ни один живой монах не надеется и не дает себе надеяться на то, что его тело будет нетленным. Да, это нормальное смирение. Но, тем не менее, монахи почитают мощи святых, и на Афоне в каждом монастыре есть ковчеги с почитаемыми мощами. Тогда, когда это произошло, это явление чуда Божие. Можно вспомнить, допустим, мощи великомученика Дмитрия Солонского в Фессалониках. Разве монахи их не почитают? Конечно, также почитают. Вот просто они сами для себя не надеются. И это нормальное, здоровое отношение к себе смиренного человека. Вот. Но когда они сталкиваются с этим торжеством, они тоже радуются, потому что Господь победил здесь. И мы стали этому свидетелями.
Ну вот... Мы учимся у монахов, конечно, не только смирению, но главное... мне кажется, для всех, для нас в монашеском образе жизни, это то место, которое занимает в нем молитва. И вот в этом смысле память преподобного Дмитрия Прилуцкого, она так же, как и память преподобного Сергия, нас отсылает к тем временам, когда расцветало то, что потом вошло в историю под названием «Северная Фиваида». То есть древние вот эти практики исихастов, древние практики молитвенного делания, они вдруг нашли свое продолжение на русской православной почве в XIV-XV веках. И удивительным образом привелось это здесь. И даже было развито, если можно так сказать, в практике наших древних отцов-молитвенников. Но что мы-то можем из их опыта почерпнуть? Ведь на самом деле их жизнь и наша жизнь, их сравнить даже невозможно. Просто ничего общего, казалось бы, вот по внешним атрибутам этой жизни.
Вы знаете, есть общее. Это любовь Божия к каждому человеку. Конечно, отцу, наверное, уже интересно разговаривать с сыном, который вырос, получил высшее образование и может интеллектуально быть его собеседником интересным. Но любому настоящему отцу не менее интересно общаться и с трехлетним, и с двухлетним ребенком, который еще что-то такой, какой-то детский лепет от него. Интеллектуально совершенно неинтересно. Понимаете, вот так же и Господь. Да, есть молитвенники, до которых и до опыта, и до вершин которых нам никогда не дотянуться. Это исихасты, это их ученики, это Ава Сергий, Ава Дмитрий Прилуцкий. Но это не значит, что мы не должны разговаривать с Богом. Господь будет разговаривать с каждым человеком, который потрудится в молитве для того, чтобы разговаривать с ним. как тот же Иоанн Лествичник говорит, что количество молитвы переходит в качество другое. Что такое, когда качеством другая молитва становится? Когда мы слышим ответ Божий, хоть как-то, хоть иногда. Поэтому мы можем им подражать в собственной своей частной молитве, в этом молитвенном труде.
Но там как-то все было вкупе. То, что они создавали, вот так же, как преподобный Сергий создал свою лавру, не хотя того, собственно, ушел для того, чтобы найти уединение, в результате создал монастырь, который до сих пор для многих, если не для большинства русских православных христиан, сердце православия. Ну, даже те, кто не имеют возможности приехать, наверняка видели либо фильмы о лавре преподобного Сергия, либо читали о ней много. Вот она осталась именно до такой вот сердечной привязанности. А преподобный Дмитрий Прилуцкий первым на Русском Севере создал общежительный монастырь недалеко от Вологды. Он тоже туда ушел не для того, чтобы монастырь создавать, а для того, чтобы найти уединение. Вот удивительным образом это все как-то сочеталось, несочетаемое. Человек ищет возможности не суетиться, не заниматься никакими вот этими трудами административными и по благоустройству. Не нужно думать, чем братью прокормить, не нужно думать, как всех соединить в какое-то общее целое, хотя люди все приходят разные, и с каждым нужно индивидуально заниматься. Как это все сочеталось, и нам-то чему можно учиться из этих примеров? И все-таки я говорю, они очень исторически от нас далеко отстоят.
Вы знаете, мы иногда не хотим общаться и впускать в свою жизнь, и даже в круг своего внимания, людей, которые нам неприятны, которые, как кажется, нам грешны или неправильно себя ведут. Причем это даже могут быть люди, принадлежащие к церкви, как и мы. И здесь вот этот пример преподобных, о котором вы сказали, он очень важен. Преподобный Серафим Саровский за 9, по-моему, простите, за 5 лет до своего представления Матерью Божией был выведен из затвора. То есть он шел в затвор, он хотел так закончить свою жизнь. Те дивные видения и откровения, в которых он пребывал, а нам известно только о 12 явлениях ему Матери Божией. Это то, что известно. Вот мы даже представить себе не можем, как он жил. И вот Господь его через свою Пречистую Матерь берет за руку и выводит принимать таких, как мы, страстных, глупых, земных, грешных. Почему? И он идет на это. Почему? Ну, потому что нельзя любить Господа и не любить других людей, понимаете? Это обязательно проявляется. И когда Господь ему говорит, ну вот у меня сколько, ну что ты им передай? Ну ты же научился не просто так, да? Ну помоги им. И действительно, для каждого из них, и для тех, кто встречался с Сергием Радонежским и Дмитрием Прилуцким, одна встреча, 10-15 минут разговора, или там 40 минут исповеди, меньше, больше, это было время, которое переворачивало всю судьбу, понимаете, которое меняло всю жизнь. Вот, и, конечно, это происходило по великой любви, потому что просто человек приходил и вдруг видел, что вот оно, Царство Божие, пришедшее в силе, оно в сердце вот Дмитрия или Сергия или Серафима. И этого свидетельства было достаточно, чтобы человек сам захотел там жить. Как фарисей не был достаточно оправдан, скажем так, да, именно за свое неправильное отношение к другому человеку, за то, что он осуждал, за то, что он превозносил себя над ним. Поэтому вспомним слова других преподобных отцов, которые говорят, что строгий пост, воздержание, молитва и чистая совесть перед ближним — вот то, что мы покажем Богу на страшном суде. Давайте посмотрим, чтобы наше отношение к ближним было такое, чтобы хотя бы в конце поста перед Пасхой мы могли Богу показать чистую совесть перед ближним, никого не обидеть, никого не осудить, всем служить и помогать.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин.
До свидания.
До свидания, до новых встреч.
Седмица на радио «Вера».